Глава 7. Микродракон. Икинг проснулся ни свет ни заря. Ему снился чудесный сон о том, как он щекочется с Беззубиком, и проснулся он, смеясь. На миг все показалось таким же, как прежде. Он совсем забыл, что Беззубика больше нет. Протянул руку и нащупал лишь холодную сырую вмятину на матрате, там, где раньше бывало лежал дракончик. Горе нахлынуло на Икинга с новой силой, он съежился под одеялом, отчаянно стуча зубами, и все никак не мог собраться с духом, чтобы встать и натянуть на себя вчерашнюю одежду, еще сырую и соленую. Постепенно он понял, что его разбудило. Кто-то пел, очень тоненько и тихо, слегка гнусаво, так завывает ветер в раковинах Каури. Но в этой песне чувствовала затаенная угроза. Песня была вот такая. Песня микродракона. Пока он слизывает с себя мед. «О, мерзкий толстяк, ты хотел меня слопать, ты гнусная отрыжка прожорливой плоти, как хочу я тебя уничтожить, но не могу. Ты еще раскаешься, зловонный чурбан, раскаешься средь черной ночной тишины. У меня есть друзья, они навеют тебе кошмары, их когти исколют тебе кожу до дыр, ты будешь чесаться и не уснешь, а бездонный живот с пустой головой никогда не уснешь. О, пузырь с жиром, ты хотел меня слопать, ты уродливей битой медузы. Как я хочу тебя уничтожить, но не могу. Я буду ждать, злобный мешок с костями, буду ждать, затаившись в углу, как злой рок. У меня есть друзья, они вползут к тебе в гроб, где ты лежишь, ожидая тихого смертного сна. И мы сожрем тебя, о гадкий обрубок человеческого мяса, мы сожрем тебя». Но откуда же слышалось это пение? Наконец до Икинга дошло, что звук исходит из недр его куртки, которую он носил накануне, а на ночь повесил сушиться на стул у камина. И тогда он вспомнил про спасенного микродракона, которого сунул в карман, посадив на его место электрошокера. Собрав всю силу воли перед нырком в холод, Икинг вскочил с кровати, быстро натянул штаны и приблизился к куртке. Осторожно сунул руку в карман, но тотчас же, вскрикнув, вытащил ее обратно. Внутри, в липкой теплой кашице из меда, сидел микродракон, и этот малыш прибольно укусил его за палец. Икинг сунул палец в рот. Так всегда следует поступать, если вас укусит микродракон, чтобы избавиться от жала. Микродракон же, всю ночь счищавший с тела липкий мед, выбрался из кармана, немного попорхал по комнате и, наконец, уселся на подоконник. Зверек оказался симпатичным. Величиной не больше кузнечика, блестящий, коричнево-красный, с черными крапинками. Лучи утреннего солнышка просачивались через его тонкие, как паутинка, крылышки и усеивали комнату красными и черными бликами. При всем при этом крошечный дракончик держался крайне высокомерно и даже несколько чванливо. Икинг спросил: «Ты кто такой?»
«Как кто?» — возмущенно пропищал крохотунчик. «Я центр вселенной!»
Икинг с любопытством рассматривал нахального зверька.
«Да неужели?» — переспросил он, вежливо стараясь скрыть свое изумление. «Ты что, замаскировавшийся Тор или Один?»
«Вот еще, Тор или Один!» — презрительно фыркнул дракончик. «Детские сказки!»
«Нет, я Зигзагирастик, воплощенный бог!»
Икинг потерял дар речи.
«Высочайший и могущественный повелитель микроскопической империи, владыка северных лугов!»
Икинг сокрушенно покачал головой.
«Неужели ты меня не знаешь?» — пищал Зигзагирастик. «Не может быть! Величайший гонитель папоротниковых тварей! Неужели тебе это ни о чем не говорит?»
«Не-а», — признался Икинг, — «прости, я никогда о тебе не слышал».
«Ну и бестолочи же вы, люди!» — вскипел Зигзагирастик. «Уродливые и несведущие!»
«Никакой я не уродливый!» — возмутился Икинг. «Не груби!» Но Зигзагирастик не слушал.
«Вы настолько поглощены собственным жалким мирком, что не даете себе труда опустить свои жирные носы к земле и посмотреть на то, что делается в настоящем мире. Да, мальчишка с лицом, как у печеной селедки, тебе посчастливилось спасти жизнь самого могущественного существа в галактике».
«Если ты самое могущественное существо в галактике, — поинтересовался Икинг, — то почему же твои микродраконы не спасли тебя из тарелки толстого римлянина?»
«Даже у воплощенного бога есть свои слабости», — — отозвался Зигзагерастик. «Моя слабость — мед. Очень уж я его люблю. Микродраконы зовут на помощь, потирая друг от друга задние лапки, а мед, как известно, приглушает звуки. И все-таки он такой вкусный. Короче, дело обстоит так. Теперь я обязан тебе жизнью, и поэтому буду вынужден при необходимости спасти твою, как бы ты ни был огромен, вонюч и бескрыл».
«Ну, спасибо», — проворчал Икинг.
«И нос у тебя уродливый», — продолжал дракончик. «И еще эти пятна коричневые».
«Это веснушки», — оскорбился Икинг.
«Некрасивые они», — заключил Зигзагерастик. «Они раздражают мой взор. Но воплощенный бог не забывает долгов. В миг смертельной опасности только произнеси мое имя, Зигзагерастик, и я тотчас приду к тебе на помощь».
«Да чем сможет помочь мне такой малыш, как ты?» Усмехнулся про себя Икинг, но вслух этого, естественно, не сказал, потому что не хотел показаться невежливым. «А как ты меня услышишь?» — спросил он вместо этого. Микродракон пропустил его вопрос мимо ушей.
«Только позови меня, я приду, но будь осторожен. Ты сможешь воззвать к моей божественной помощи один и только один раз. Когда я выплачу долг, ты снова станешь для меня всего лишь одним из противных вонючих человечишек. Так что подумай хорошенько, прежде чем звать меня. О, мальчишка с пятнами на безобразном носу, подумай хорошенько».
С этими словами маленький грубиян в последний раз взмахнул крылышками и выпорхнул в окно. Икинг же не знал, что и думать. С одной стороны, вряд ли такой малыш, как Зигзагерастик, и впрямь может быть столь уж могущественным, но, с другой стороны, мне пригодится любая помощь, — горестно подумал Икинг. За завтраком Икинг был мрачнее тучи. Кусок не лез ему в горло. Он сидел, уныло ковыряя, ломоть трески на тарелке. Дедушка, старый сморчок, попытался расшевелить внука, но Икинг только вздохнул.
«Чего не ведает вождь?»
— спросил стоик обширный, видя, что сын совсем пал духом.
«Вождь не ведает боли», — понуро отозвался Икинг.
Посреди завтрака в окно влетел почтовый дракон и бросил на стол письмо, адресованное стоику, и умчался восвоясь. Письмо было от большегрудой Берты, предводительницы боевитых бой-баб. Бой-бабы были чрезвычайно воинственным племенем, состоявшим из одних женщин, и жили они на острове к западу от Олуха. Смотри карту в начале книги. Хулиганы находились в давней вражде с бой-бабами. Началась же эта вражда много-премного лет назад из-за того, что бой-бабы украли щит у прапрадеда Икинга, чернобородого оголтелого. Заглядывая через отцовское плечо, Икинг прочитал следующее.
«Приветствую тебя, жирный негодяй! Вижу, ты решил нарушить перемирие, которое мы установили несколько лет назад, и опять хочешь войны. Как посмел ты похитить благородную принцессу племени бой-баб? Ты жулик! Я даю тебе 2 недели на то, чтобы вернуть нашу наследную принцессу в целости и сохранности, а иначе я объявлю тебе кровавую вражду, мы приплывем на Олух во всей нашей силе и мощи и уничтожим вас всех. Нам это расплюнуть. Вы, хулиганы, деретесь не лучше голодных кроликов. С глубочайшим неуважением, Берта, предводительница бой-баб».
Читая письмо, стойко обширное все сильнее и сильнее багровел лицом. Дойдя же до конца, он взревел, разорвал бумажку на мелкие клочки и растоптал их ногами. Стойк рассвирепел. Он вообще любил покричать, побуянить и помахать кулаками, но на этот раз вышел из себя окончательно. А если хулиган выходит из себя окончательно, это дело серьезное. Разъяренный хулиган орет так громко, что обычные крики, по сравнению с этим, кажутся колыбельной для младенцев.
«Объявляю кровавую вражду!» — завопил стоик обширный.
«О, боги!» — Икинг возвел глаза к небу. «Только этого нам не хватало. Пап, погоди немного, успокойся. Знаешь, я не думаю, что это письмо прислали бой-бабы. Мы же не похищали их принцессу, верно? Значит, ее похитил кто-то другой. Я слышал, что римляне хотели переодеться бой-бабами, чтобы мы затеяли войну друг с другом».
«Не лезь, куда не просят!» — заорал стоик. «Политика — дело взрослых! Принеси мой меч, труби в боевой рог! Пусть каждый мужчина, женщина и ребенок 2 недели оттачивают умение драться на мечах!»
«Ну, папа!» — возразил Икинг. «Пожалуйста, попробуй подумать головой!»
«А я чем, по-твоему, думаю?» — взревел стоик обширный, в гневе бодая стену. «Если эти бой-бабы хоть близко подойдут к хулиганским водам, Тор, свидетель, они в этом горько раскаются!»
Эйкинг тоже начал терять терпение. Он нечасто спорил с отцом, но сейчас так разозлился из-за Беззубика, что встал перед стойком, руки в боки. «Почему ты мне не веришь, папа?» — сердито воскликнул он. «Сколько можно говорить? И это дело рук римлян. Доказательство, я даже принес тебе римский шлем!» Эйкинг указал на шлем. Он лежал в углу на табуретке. «Можно было бы послать военную экспедицию, чтобы нашли этих римлян, а заодно и Беззубика. Но ты лучше останешься здесь и будешь сражаться с буйбабами, чем поверишь хоть одному слову родного сына!» На миг Эйкингу показалось, что ему удалось достучаться до отца. Ноздри стойка перестали раздуваться, он даже прекратил рыть землю ногой. Он посмотрел на римский шлем. Что, если Эйкинг действительно прав? Но тут его взгляд упал на клочки письма большегрудой Берты, и в стойке обширном снова взыграла кровь.
«Хорошая бойбаба, мертвая бойбаба!»
Во весь голос закричал он и выскочил из комнаты.
«Не суди своего отца слишком строго, Эйкинг», — печально вздохнул старый сморчок. «Он хочет как лучше, но стоит делу завернуться посложнее, он немного запутывается. Кстати, ты не опоздаешь на урок устрашения чужаков?»
«Ой!» — воскликнул Эйкинг. «Я же и правда опаздываю».